Разговор с профессионалом. Верь в себя, и все получится. Материал подготовила Анастасия Кохан.
Все профессии важны, все профессии нужны. Каждый должен сам решать, кем он хочет в жизни стать. Все мы слышали в детстве слова этой песни, и каждый из нас хоть раз задавался вопросом, какую профессию ему выбрать, по душе или продолжить семейную династию. При выборе нужно учитывать индивидуальные способности и знания, и даже связи. А что, если к этому непростому выбору добавить особенности по здоровью? Что делать? С этим вопросом я обратилась к жителям города Тюмени.
Как вы думаете, кем может работать тотально слепой человек?
Кто на что отучится, наверное. И психологами работают, и преподавателями работают.
Массажист.
Да, в общем-то, в любой отрасли, смотря какие функции он будет выполнять.
Главное, чтобы не пилотом и не хирургом.
Синоптик.
Можете работать музыкантом.
Шахтером.
Может, медиумом или экстрасенсом.
Неважно кем, лишь бы был хорошим человеком.
С этим не поспоришь. Совсем недавно я познакомилась с хорошим человеком, который, несмотря на свой диагноз, занимается любимым делом и трудится во благо общества, с преподавателем Ковровского транспортного колледжа Александром Юрьевичем Семеновым.
Я знаю, что у вас очень интересная профессия, и не могли бы вы немножко рассказать мне о ней?
Я работаю преподавателем в Ковровском транспортном колледже. Но, честно говоря, дорога к этой профессии у меня была длинная. Родился я в городе Коврове, учился в обычной школе, закончил 8 классов и пошел учиться в энергомеханический техникум. Закончил вот 3,5 года и пошел работать электриком на завод. Работал электриком, пришло время идти в армию. Я решил и поступил в Ярославское высшее военно-финансовое училище. В 95 году я его закончил и по распределению попал служить в Нижегородскую область. Но это было интересное время. В это время проходила первая контртеррористическая операция в Чеченской республике, и командование направило меня туда. Служил я там несколько месяцев, но, к сожалению, был тяжело ранен 30 апреля 96 года. В результате потерял зрение, и передо мной встал выбор, что делать. Честно говоря, я не хотел сидеть дома и быть недвижимостью. Я хотел работать, я хотел активной жизни. И я взял пример с нашего председателя региональной организации Войнова Сергея Васильевича. Он в свое время, будучи тотально незрячим, получил юридическое высшее образование. И я посмотрел на него и тоже решил пойти учиться юристом. В 99 году я поступил в Современную гуманитарную академию, закончил ее в 2001 году, и они сами же мне предложили стать у них преподавателем, то есть преподавать различные юридические дисциплины. А в 2002 году я поступил в Ковровский транспортный колледж. И с тех пор я работаю преподавателем. Правда, я, конечно, еще работал частным юристом, но это для того, чтобы наработать практику. Учиться было сложно. Мама моя надиктовывала мне различные материалы на диктофон, на кассеты. Я сидел, слушал, запоминал. Приходилось держать огромный объем информации в голове. Но это развило мою память, дало мне усидчивость, спокойствие. Хотя, честно скажу, когда я первый раз пошел на свои первые две лекции, волнение было громадное. Может быть, это самый значимый день был в моей жизни. Я сильно переживал. Целых две пары рассказывать. Я усиленно готовился, сделал себе множество шпаргалок по Брайлю с ключевыми словами. А потом смотрю, студенты сидят молча, слушают, задают дополнительные вопросы. Взял, отложил все, и ко мне пришло спокойствие, и с тех пор я работаю преподавателем.
Ну вот когда вы проводите лекции, вы чувствуете от студентов к себе какое-то особое отношение?
Нет, жалости не чувствую. Я чувствую их интерес ко мне. Им интересно, что это за преподаватель, почему он смотрит время, щупая стрелки пальцем, что это за книга у него лежит на столе без букв. У меня конституция, написанная брайльским шрифтом. Целая книга, толстенная. Как, например, журнал «Наша жизнь» или «Школьный вестник». Жаль, кстати, что без изменений, поэтому мне не хватает.
Спросить, это еще старый, да?
Да, да. Мне председатель общества слепых Нелли Ивановна Кулигина подарила конституцию в ауди. аудиоформате. Ну, в аудиоформате я ее могу легко скачать из интернета, потому что у меня тифлофлешплеер, он и текстовый читает документы, и аудиоинформацию. Так что Конституцию приходится читать, потому что часть предметов я преподаю не только юристам, но и технарям. А у них есть основы права. А что за основы права без основ конституционного строя?
У нас постоянно появляются какие-то новые законы, либо указы, постановления. Как вы читаете, где вы берете материал? Только вот аудио носители?
Я очень разговорчивый человек. Это мне помогает в моей жизни. Я люблю общаться с людьми. И я познакомился с одними девушками, которые работают в консультанте. То есть справочно-правовая система консультант. И я как-то сказал: слушайте, а вы мне можете достать такой-то закон, прислать мне его на электронную почту? Они говорят: легко, только ты напиши письмо на вот такой-то адрес, это, говорит, наша горячая линия, и мы бесплатно всем помогаем. Но для того, чтобы получить такое письмо, ты там укажи, что ты работаешь преподавателем, и ты инвалид первой группы по зрению. Но мы же тебе не можем отказать, мы тебе поможем. И я этим пользуюсь. Но обычно я этим пользуюсь в начале каждого семестра, чтобы обновить информацию по тем предметам, которые я веду.
Александр Юрьевич, расскажите ваш обычный стандартный рабочий день. С чего вы начинаете? Вот подготовка к лекции и сама лекция.
Я предварительно, то есть еще даже до 1 сентября, составляю рабочую программу, по которой я буду преподавать. У меня там есть календарно-тематический план. Это список всех лекций, всех практических занятий, всех контрольных работ, которые я провожу. И я именно ищу материалы конкретно по каждой лекции, конкретно по каждому вопросу. Но я понимаю, что у меня мало времени, что память все равно надо освежать, и поэтому я немножко хитрю. У меня есть файл, например, полный список всех материалов, лекция. Обычно это занимает большой объем, страниц 28-30. Второй раз я составляю себе конспект, он уже 1-2 страницы. Третье, я составляю себе тоже аудиоконспект, то есть там основные тезисы, основные мысли, основные слова, то есть это буквально занимает 1-2 минуты. Но когда я делюсь информацией со студентами, я им даю полный объем лекции, чтобы они сами ее обрабатывали, чтобы выписывали тезисы, конспектировали и все остальное. А они не знают, что у меня уже все есть коротко. И поэтому, когда я смотрю расписание, вижу, ага, завтра, например, надо изучить общие теории происхождения государства и права. Я беру, слушаю аудиоконспект, буквально за 1-2 минуты я вспоминаю весь полностью материал. И все, это просто.
У вас какой возраст студентов?
Студенты приходят после 9 класса, начиная с 16-17 лет, до 21 года, потому что они в основном учатся 4 курса, я преподаю и на втором курсе, и на третьем, и на четвертом. Есть свои особенности, к четвертому курсу они мужают, становятся более мощными, сильными, умными, и поэтому с четверокурсниками даже проще, потому что я знаю, чего они знают, что я от них требую, им легко готовиться. Зря многие сейчас говорят, что наши студенты не учатся. Нет, учатся, я им даю задания, они самостоятельно их выполняют, я их проверяю. Как я проверяю? Я, конечно, обычно проверяю устно. Я могу задать несколько вопросов и сразу услышать, знает человек данный материал или не знает. Особо продвинутым студентам я даю конкретные, более сложные задания. Они ищут информацию для меня в интернете, они ее систематизируют. Я даже составил для себя несколько конспектов лекций. Ну, как бы свои собственные учебники сделал.
Был ли такой случай, когда студент не хотел учиться и предлагал взятку?
Ну, такого случая, конечно, не было. Как я говорю, я взятки не беру, потому что мне их не дают. Они просто пытались меня отвлечь на какие-нибудь другие темы. То есть уводили в сторону от заданного вопроса, начинали что-нибудь интересное рассказывать, спрашивать про мою жизнь. Ах, Александр Юрьевич, расскажите, как вы жили, как вы учились, как вы служили. Только чтобы прошло время и чтобы не отвечать на заданный мной вопрос. Но я шутки понимаю, но все-таки работа есть работа, и мне надо оценивать. Я, кстати, придумал очень хороший способ. Я даю, допустим, студенту 5 заданий, а каждое задание 1 балл. Все, Сколько заданий выполнил, столько баллов и получил. И все просто, и все по-честному. Причем эти материалы, доклады, рефераты, работы, они у меня все сложены по каждой группе, по каждому студенту. Я их легко могу найти.
А как к вам относятся ваши коллеги? Они вам помогают или, наоборот, что-то за глаза?
Помогают, помогают. У меня хорошие соседи, Валентина Николаевна Кутузова, она живет в соседней квартире, поэтому мы даже с ней вместе ходим домой. Мне, конечно, не очень легко ходить, учитывая отсутствие зрения практически полное, поэтому я хожу с ней под ручку, не стесняюсь этого. Она мне всегда помогает. Руководители колледжа, они также мне помогают, то есть они мне не дают те задания, которые не нужно выполнять. Они прекрасно знают, как я буду выполнять. Допустим, если будет повешено объявление о совещании, я, естественно же, его не прочту. Они мне говорят об этом. Они знают, что у меня все готово. У меня всегда при себе есть флешка, где есть все материалы. Они к тому же отпечатаны. То есть, как положено, все нормально. Они проверяют правильность заполнения учебных журналов. Учебные журналы, правда, заполняю не я, а под мою диктовку заполняет староста. Всегда староста, какая-нибудь нормальная студентка с нормальным почерком. И все нормально.
Вот я и хотела как раз спросить, что все равно вы привлекаете студентов для помощи вам, да?
Да, конечно, приходится привлекать. Я прошу написать название темы на доске. Иногда некоторых студентов привлекаю к проверке письменных работ, которые я же тоже должен давать. Некоторые студенты ищут для меня определенные материалы, потому что у меня, конечно, дома стоит компьютер с программой экранного доступа, JAWS. Я на нем работаю, но, учитывая объем работы, то есть не всегда успеваю. Рабочий день у меня обычно начинается в 8, заканчивается в 17 часов. Но ведь хочется еще и с детьми поиграть, и с женой поговорить, да и просто отдохнуть, книжки почитать, художественную литературу, на которую у меня, кстати, времени мало. Хочется спортом позаниматься. То есть приходится выбирать, но... Благодаря тому, что у меня есть конспекты лекций, мне проще. Хотя, учитывая то, что все время наша законодательная база меняется, приходится всегда быть в курсе. Как я это делаю? В консультанте есть еженедельные обзоры изменений законодательства. Я их прослушиваю, что меня привлекает внимание мое. Я те нормативно-правовые акты скачиваю, изучаю. У меня даже есть определенная папка, которая называется «Нормативно-правовая база».
А вот по поводу доступной среды, насколько ли комфортно ваше рабочее место в колледже? Какие-то дополнительные условия для вас созданы?
Преподаватели удивляются, как я могу работать иногда, и я не включаю свет. А зачем мне свет? Преподаватели удивляются, как я работаю на компьютере. Я изучил 10-пальцевую систему работы вслепую. Я даже не выдвигаю клавиатуру, она там находится где-нибудь на полке под столом. Засовываю туда руки и работаю при помощи горячих клавиш. Конечно, хотелось бы, чтобы у меня на рабочем столе стоял бы компьютер с программой экранного доступа. Но пока у меня этого нет, но мое начальство обещает, говорит, все будет сделано. И ремонт кабинета сделаем, и компьютер себе поставим, и Wi-Fi с интернетом. То есть все будет.
Может, это некорректный вопрос, но заработная плата. Вы наверняка сравнивали с вашими коллегами. Она не отличается от других?
Отличается в меньшую сторону. Могу сказать, почему. Дело в том, что работа преподавателя, она делится на две части. Одна работа – это именно дача знаний студентам и оценивание. А вторая – это внеклассная работа, то есть работа классным руководителем. А она оплачивается, то есть за это преподавателям идет повышение в заработной плате, но мне не хватает на это время. Я 3 года проработал классным руководителем. Ну, кто такой классный руководитель? Это вторая мать или второй отец. Надо быть в курсе всех домашних дел, всех проблем. А студенты могут в 2 часа ночи позвонить и спросить, как делать домашние задания, какое расписание. Но, честно говоря, мне тяжело, поэтому я от этого отказался, и зарплата у меня меньше. Но, учитывая то, что у меня еще есть военная пенсия, я радуюсь, что заработок не является лишним. То есть моя жена довольна.
Это самое главное.
Да.
А был ли такой случай, что какой-нибудь из студентов жаловался на вас, на то, что вы не тот материал преподносите, либо родители студента?
Когда я принимаю экзамены или принимаю зачеты, я знаю, у кого я их буду принимать. Помню, была такая ситуация, пришли такие студенты, не самые лучшие, двоечники, откровенно говоря, двоечники. Что было делать? Они вытаскивают билет, они начинают рассказывать, они могут списать, я же не увижу, как они списывают. Я в таком случае беру и включаю диктофон. Они отвечают, я говорю, нет, оценка 2. Почему? Потому что ты вот это не сказал. Как я не сказал? Мы все это говорили, вы никому ничего не докажете. Я говорю, нет, как раз таки докажу. Вот диктофон, сейчас позвоню зав. Отделением. Она придет, и мы вместе все послушаем. А чего же делать? А ничего не делать. Бери, иди домой, готовься. Когда будет назначен день пересдачи, придешь и будешь отвечать. Все. И обычно так, хоть на тройку, но учат. Так что все хорошо.
Вы строгий, но справедливый, да, преподаватель?
Да. Ну, студенты у меня веселые. Один раз они мне подарили галстук на 1 апреля, а я и не увидел, что на этом галстуке написано. А там написано: «Я слепой, ищу девушку приятную на ощупь». Ну, чтобы порадовать студентов, я этот галстук одел, естественно, ходил, а все смотрят на меня и смеются. Ну, хорошо, это было 1 апреля, действительно, это сошло за шутку. Я его храню как память.
Очень необычный и неоднозначный розыгрыш. Видимо, студенты не знали, что преподаватель – семейный человек, и хотели устроить его личную жизнь.
Да, я семейный человек. Я рад, что у меня любимая жена, я рад, что у меня двое сыновей. Один уже старшеклассник, один, правда, еще ходит в детский садик, но на следующий год пойдет в первый класс.
Очень интересно узнать, насколько амбициозен Александр Юрьевич и планирует ли он рост по карьерной лестнице.
Работа в администрации колледжа, честно говоря, это сложно незрячему. Да потом, мне нравится просто работать с детьми. Каждый человек индивидуальный. У каждого своя история, своя жизнь, свое отношение к учебе. Нет, я не хочу уходить с работы преподавателем, но планирую как минимум работать до 65 лет. Сейчас мне 51, так что минимум еще 14 лет я планирую работать.
В том же колледже, да?
Да, в том же колледже. Я, естественно, буду повышать свою квалификацию. То есть категорию надо поддерживать высшую. Надо обновлять свои знания, надо
проходить. У вас нет научной степени?
Нет. Мне предлагали, говорят, напиши диссертацию кандидатскую или докторскую. А сначала хотел, ну, сейчас не хочу. Да, в принципе...
Почему не хотите?
Просто, наверное, не трачу на это время, потому что хочу быть на высоте, на определенном уровне.
А что бы вы пожелали нашему слушателю, кто вдруг тоже решит поменять свою жизнь и уйдет в преподавание? На что надо обратить внимание, чего опасаться?
В жизни нет невыполнимых задач. Просто есть люди, которые либо не хотят их выполнять, либо не знают, как это делать. Мой принцип – надо жить, любить и радоваться. Я живу, я люблю, я радуюсь. Я получаю удовольствие от хорошо рассказанной лекции. Я получаю удовольствие, когда слышу правильные ответы студентов. Ничего не надо бояться. Я же тотально слепой пошел учиться и выучился. И причем я получил вторую ступень юриста с отличием. Закончил Московскую финансовую и юридическую академию. Честно, я горжусь просто этим. Почему бы и нет? Это хорошее достижение в моей жизни.
А чем вы еще гордитесь?
Я горжусь, что меня любит жена. Я горжусь тем, что правильно воспитываю своих детей. Я горжусь, что я один могу дойти до работы, вернуться, могу самостоятельно дома себя обслужить. Каждое утро я готовлю завтрак для всей семьи, всех бужу. Все довольны, претензий нет.
Как зовут вашу жену?
Мою жену зовут Алёнушка. По паспорту она была записана Елена Сергеевна, но ее все зовут Алёнушка, и я ее также зову Алёнушка. Она и не обижается. Я пишу ей стихи, она их с удовольствием читает. Я, правда, их не все помню, но некоторые в голове сохранились.
А она чем занимается?
Она у меня бухгалтер, работает сейчас в управлении образования. Работы много, но она довольна графиком работы, потому что ей же приходится ходить и в садик, ей приходится ходить и в школу. Это тоже очень ответственная работа. И поэтому она так и работает. Летом мы ездим в деревню, отдыхаем. Жена у меня ездит за рулем, молодец. В свое время я тоже был водителем, я ее консультирую, объясняю, как правильно делать ремонт, разъясняю дорожные ситуации.
Вы сказали, что у вас двое детей, а с ними вы говорили про будущую профессию? Кем они хотят стать?
Один сказал, что будет менеджером, старший, да, будет зарабатывать много денег и говорит: мама, не переживай, я тебе новую машину куплю. А младший сын Владимир сказал: ха, менеджером, я буду президентом. О. Вот и все.
Но он еще в школу даже не пошел, да?
Он еще в школу не пошел.
Только начинает жить.
Но ходит заниматься дзюдо. Домой приходит каждый раз и говорит: папа, давай я на тебе приемы буду отрабатывать. Вот ему недавно исполнилось 6 лет, он уже любит читать, любит писать, удивляется, почему корова пишется через О, а не через А. Очень любит смотреть развлекательные передачи по телевизору, спрашивает: папа, а ты знаешь, сколько лет нашей земле? А ты знаешь, сколько она весит? Любит играть в русское лото, благодаря этому и научился узнавать цифры.
Вы чувствуете себя счастливым человеком?
Да, я счастливый человек. Да, я не могу ехать за рулем. Да, я могу на улице пройти мимо жены, мимо мамы. Но это моя жизнь такая. Я должен это вынести, и я это вынес. Это не преграда. Это просто-напросто определенная ступенька, на которую надо подняться.
Может, есть что-то, что вы хотите еще рассказать?
Я хочу пожелать всем здоровья. Я хочу пожелать всем оптимизма. Я хочу всем пожелать верить в себя, в свои силы. И тогда все получится.
После интервью мне стало интересно, а как горожане относятся к тому, что человек с особенностями по здоровью преподает юриспруденцию в государственном учреждении?
Как вы считаете, может ли тотально слепой человек работать в государственном университете преподавателем?
Я думаю, что может. Ну, главное же знать информацию и донести ее до людей. Если он знает, что ему рассказать и как рассказать, он может это сделать. Ну, будут относиться по-разному, потому что люди у нас все разные. Кто-то будет нормально, а кто-то, может быть, и подшучивать, и что-то еще другое. В любом случае, что в университете, что даже на улице, все люди относятся к слепым по-разному.
Думаю, что да. Но он же получает образование, он может что-то передать.
А зачем им работать? Пусть лучше дома сидят, лечатся. Им же все равно пенсию платят.
Ну, я думаю, что возможно работать преподавателем. Единственное, что студенты, на мой взгляд, могут воспользоваться этой ситуацией для нарушения дисциплины, для использования этого времени в ненужных целях, так скажем.
Конечно, может. У них есть ограничения, но есть грамотно образованные люди, которые могут поделиться своими знаниями и чему-то научить других. Они пользуются компьютерами, они читают литературу, все.
При слепом преподавателе очень удобно будет, конечно, студентам списывать, и он этого не заметит. Но это уже на совести студентов.
Опрос подтвердил мое мнение, что несмотря на все сложности, которые подкидывает вам жизнь, нельзя лениться, надо много работать и обязательно верить в себя. Тогда точно все получится.